Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и нам радостно быть вместе с вами и вместе изучать Слово Божье. Мы, как верующие люди, сталкиваемся с различными трудными обстоятельствами, с такими обстоятельствами, где нам приходится принимать непростые решения, и это то, что постигает молодых людей, это то, что встречается в жизни пожилых людей, решение, как правильно поступить. Я хотел бы сегодня обратиться вместе с вами к книге пророка Даниила. Книга, которая показывает, учит нас, как люди, которые жили много столетий тому назад, принимали решения, и как они старались угождать Богу, какие решения принимали. Хотел бы, чтобы мы посмотрели на книгу пророка Даниила очень бегло. Это пророческая книга, написанная человеком, которого звали Даниил. Он был реальным историческим персонажем. Он жил в городе Вавилон, это современный Ирак, 2500 лет тому назад. Он был праведным и мудрым мужем, имел знатное происхождение, был внешне привлекательным и умным. Структура книги Даниила достаточно понятна и условно ее можно разделить на две части, историческую и пророческую часть. В исторической части, это, можно сказать, первые 6 глав книги, мы видим, как действует Бог в жизни отдельных людей, как Он действовал в жизни Даниила, Сидраха, Месаха, Авдинага, как Он действовал в жизни царя Навуходоносора или царя Валтасара. Мы видим, как Бог действует в жизни отдельных людей. В пророческой части книги, это с 7 по 12 главы, показано, как действует Бог в истории целых народов, огромных империй. Мы можем увидеть, как книга Даниила учит тому, что Бог контролирует все исторические события, которые происходят. Он контролирует ход земной истории. Итак, давайте прочтем первые 2 стиха из книги пророка Даниила. Это 1 глава, 1-2 стиха. «В 3-й год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Если посмотреть, знаете, так, с высоты птичьего полета на первых 2 стиха, то мы можем увидеть здесь 2 важных исторических указателя, которые показывают нам Божий суд над иудейским царством. И вот эти первые 2 стиха, они вводят нас в атмосферу происходящих событий. Мы видим, что иудейское царство достигло такого развращенного состояния, что Бог наказал их. Каким образом Он это сделал? Он допустил то, что Палестину пришел Навуходоносор. И вы посмотрите, как интересно Даниил описывает это. «Пришел Навуходоносор и осадил его». То есть буквально завязал мешок, окружил. И сам приход завоевателя уже является собой Божий суд над иудейским царством. И мы видим, что в результате этого Божьего суда некоторые иудейские юноши попали в город Вавилон. Завоеватель Иудеи Навуходоносор был очень грамотным политиком, и его целью было созидать свою империю, поэтому он использовал завоеванные народы. Он отбирал лучших пленников, забирал их в Вавилон, и как раз мы видим, что Даниил и 3 его друга поменяли место жительства из-за того, что Навуходоносор пришел в Иерусалим. Что же дальше ожидало этих 4 юношей в этом большом городе Вавилоне? Давайте прочтем с 3 по 7 стих. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были сыновья Иудиных, Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Итак, с 3 по 7 стих мы можем увидеть, что царь Навуходоносор издал два указа, которые принесли очень большие изменения в жизнь Даниила и его друзей. Я хочу очень бегло показать, что это за два указа таких. Указ номер один, царь приказал отобрать юношей из пленников для будущего служения царю. Даниилу и его друзьям на тот момент было 14, может быть, 16 лет, это были еще совсем молодые люди. И этот указ первый имел несколько пунктов. Здесь перечисляются в тексте критерии этого отбора, что учитывалось для отбора юношей. То есть не всех отбирали для этого. Во-первых, учитывалось их происхождение. Это должны были быть сыны Израиля из царского семени, царского рода. То есть они должны были иметь благородное происхождение. Следующее, что учитывалось, их внешние данные, они должны были быть без телесного недостатка, то есть без порока. Это означает физический недостаток или дефект, то есть не хромые, может быть, шрамы там на лице или еще какие-то увечья, не должно было этого быть. Кроме того, они должны были быть симпатичными, красивыми видом. То есть это указывает не только на их внешность такую привлекательную, но и их состояние здоровья. Они должны были быть достаточно здоровыми и красивыми. Также учитывались не только их внешние показатели, но и их способности. Они должны были понятливыми быть для всякой науки. Они должны быть разумеющие науки и смышленными. То есть это люди, которые имели какой-то начальный уровень образования и которые были способны учиться. Я не знаю, каким образом проходил этот экзамен, как они это проводили, но их интересовало их внешние данные и их умственные способности, чтобы это были люди, которые способны были бы обучаться и потом учить других. Цель этого указа первого, чтобы они были в будущем способны стоять в чертогах царя. Но это слово лучше понимать как способность служить царю в будущем после обучения. Итак, они должны были научиться книгам и языку халдейскому. Ну, различные книги они изучали, и сегодня есть такая наука, как археология. Ну, может быть, когда-то нам говорили, что люди в древности, это были какие-то люди необразованные, ничего не знающие. На самом деле это было не так. В Вавилоне была достаточно серьезная система образования, были различные книги. Они были тяжелее, чем наши книги, потому что писались на глине, поэтому тяжело было носить портфель в школу ученикам. Но это были различные книги предзнаменований, книги тайноведцев и волхвов, книги жрецов, книги по медицине, книги по колдовству. Существовали различные направления в науках, и все это должны были эти юноши по замыслу царя изучать. И также язык халдейский они должны были изучить. Это указ номер один – отобрать и обучить лучших. Приказ номер два – это 5-7 стих. Юноши должны были воспитывать 3 года. Интересно, если посмотреть на это слово, воспитывать, буквально взращивать, как детей, если вот с еврейского это перевести буквально. То есть царь приказал, чтобы очень серьезно заботились об этих будущих студентах, и он приказал обеспечить их ежедневное питание, то есть вещи на день. Они не должны были нуждаться ни в чем, одежда, пища, жилье, все это обеспечивал их царь. Это было финансирование из государственного бюджета и их образование. Интересно увидеть, что частью политики Вавилона было переименовывать пленников. И мы видим, что им дали новые имена. Интересно здесь видеть, что их имена были связаны с именем Бога Яхве. Бога, в которого они верили, Бога, которому они поклонялись. Даниил, значит, Бог мой судья. Ему дали новое имя, которое теперь означает «да защитит Бел его жизнь». Анания Бог даровал, или Господь, полон благодати, его имя было сменено на Сидрах, то есть повеление Аку или постановление Аку, это языческий бог, один из вавилонских богов. Мисаил, тот, кто подобен Богу, теперь его имя Мисах, подобный Аку. Азария, Яхве помог. Теперь его имя Авдинага, слуга Него, это вавилонский бог мудрости. Итак, мы видим, что обстоятельства жизни Даниила и его друзей очень сильно изменились. 14-16 лет они попадают в город, совершенно, который отличается от Иерусалима, где они выросли. Теперь у них новое жилье, теперь у них новая одежда. И постоянно такая мысль, что они в материальном плане теперь полностью зависят от язычников. У них новая пища, она может быть лучше и калорийнее, но она не чиста для них. У них новое знание, огромный объем знаний, которые теперь они должны все это изучать. В этой атмосфере они должны теперь находиться. И вот этот новый объем знаний мог вытеснить старые их убеждения. И у них теперь даже новые имена. Их имена постоянно напоминали им о Боге. Им даже имя поменяли, чтобы ничто в их жизни теперь не напоминало им о Боге. Итак, мы видим, что они столкнулись с серьезными обстоятельствами, с трудными обстоятельствами в своей жизни. Это не были испытания, связанные с материальными лишениями, потому что в материальном плане они имели гораздо больше, чем они имели в Иерусалиме. Царь обеспечивал их ежедневные нужды. Это не были испытания гонениями или унижениями, потому что их никто не преследовал. Им обеспечили очень комфортную жизнь. Им обеспечили лучшее в то время образование и заплатили за это образование. Они имели очень большие перспективы в будущем, когда окончат эту Вавилонскую академию, получить хорошую работу, хорошую зарплату. Все это открывалось перед ними. Но на самом деле их новое положение, те новые обстоятельства, в которых они оказались, были очень сильным испытанием их верности истинному Богу. Это очень серьезно. Их новые имена давали им понять, кому они теперь должны поклоняться. Их учеба в Вавилонской академии, новые книги, новый язык должны были сильно повлиять на их мировоззрение. Принять новых богов, потому что новые боги, как казалось, обеспечивали им комфортное существование. Потому что до этого они увидели, как Иерусалим пал под натиском языческих армий. И поэтому, может быть, им могло показаться, что Бог Яхве, Он слабее, чем языческие боги. И теперь надо принять этого Бога, этому Богу служить, потому что эти боги обеспечивают им все необходимое. Итак, очень серьезные обстоятельства, новые обстоятельства, которые стали очень большим испытанием для их верности. И интригующий вопрос, который стоит сейчас перед нами, забудут ли они истинного Бога? Давайте посмотрим дальше эту историю с 8 по 16 стих. Здесь мы увидим, как отреагировал Даниил, как отреагировали его друзья на эти новые обстоятельства в своей жизни. И вот сейчас я хочу, чтобы мы более детально посмотрели с 8 по 16 стих, чтобы увидеть три правильных подхода верующего человека к испытаниям, которые могут прийти в его жизнь. Итак, давайте прочтем с 8 по 16 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся пред тобою лица наши, лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. Итак, в этом отрывке можно увидеть 3 правильных подхода верующего человека к жизненным трудностям или испытаниям, которые приходят. И вот эти 3 правильных подхода покажут нам сегодня, как можно победить грех и прославить Бога. Я не уверен, что мы успеем, знаете, так детально посмотреть каждый из этих подходов. Ну, я думаю, первый мы точно сможем детально посмотреть. 8-9 стих. Первый правильный подход, когда мы сталкиваемся с какими-то новыми жизненными обстоятельствами, с какими-то трудностями, первое, что должен сделать верующий человек, это правильно отнестись к тем новым обстоятельствам, которые приходят в нашу жизнь. Что это значит? Нужно посмотреть внимательно и правильно оценить ситуацию. Нужно понять, что происходит в твоей жизни, что происходит вокруг тебя, и, соответственно, этому действовать. Это очень важно. Давайте посмотрим, что делает Даниил. Какое у него отношение к новым обстоятельствам жизни? И посмотрите, первое, что он делает в 8 стихе, он принимает решение. Можно другими словами сказать, он занимает позицию. Он понимает, что новая пища может осквернить его, он правильно оценил ситуацию, и он принял решение. Это выражено словами, он положил себе в сердце. Эта фраза подчеркивает внутреннее желание и решимость Даниила что-то делать. Мы видим здесь его жизненную позицию, он желает угождать Богу, он желает не оскверняться пред Богом. В книге Даниила слово «положил» используется 5 раз. Но я хотел бы обратить внимание вот на 7 стих и на 8 стих. Вот в 8 стихе это слово используется 1 раз. И в 8 стихе, то есть в 7 и 8 стихе это слово используется. Единственное, что в нашей русской синодальном переводе оно по-разному переводится. Слово «положил», оно там... В 7 стихе переведено как «переименовал». То есть буквально им положили новые имена. Здесь оно используется и переводится как «положил в свое сердце». Посмотрите, какая интересная игра слов получается. Несмотря на то, что Даниилу и его друзьям положили новые имена, внутри, в своем сердце, они не поменялись. Даниил по-прежнему остается верным Богу. Итак, мы можем увидеть, что внешние обстоятельства вокруг этого верующего человека поменялись. Его имя поменялось, но его вот этот духовный стержень, его сердце, его желание быть верным Богу, оно поменялось? Нет. И мы видим, несмотря на то, что ему положили новое имя, да защитит Бог твою жизнь, он положил в свое сердце что? Не оскверняться перед Богом. Очень важное такое наблюдение. Мы видим, что могут меняться обстоятельства вокруг верующего человека. Его могут называть всячески. Может кто-то обзываться, да? Кто-то считает, что вы какие-то забитые там люди, вы ничего не знаете, как вот в Советском Союзе очень часто верующие претерпевали именно такое унижение, что вы какие-то недалекие, вы забитые сектанты. Но посмотрите, может все меняться, но верность, если ты верующий человек, твое желание угождать Богу и не оскверняться грехом, это остается всегда с тобой. Это то, что мы можем видеть у Даниила. Первое, он принимает важные решения. Здесь важный духовный принцип можно извлечь отсюда. Практический принцип. Каждый верующий человек должен принять решение в своей жизни, жить свято перед Богом. Это единственное правильное решение. Бог ожидает от верующего человека святой жизни. И Слово Божье говорит, будьте святы, потому что я свят. Наш Бог святой, и Он призывает своих детей к святости. Мы сегодня живем в греховном мире, в атмосфере различных религиозных воззрений и обычаев, которые пытаются отвлечь нас от правильного следования за Христом. Очень много чего окружает нас сегодня, литературы, другой информации, и через телевидение, и через интернет, которое может поменять где-то наше мировоззрение, куда-то нас увлечь в сторону. Очень много ложных учений сегодня возникает и проповедуется, но верующий человек должен принять решение жить свято перед Богом. И это его позиция жизненная, которая основана на Божьем Слове. Поэтому каждый христианин должен твердо знать, в кого он верит. Каждый христианин должен твердо знать, как он должен жить и так жить. Если у вас нет твердой позиции, если у вас нет этого решения, если вы не видите границ своей жизни дозволенного, скорее всего, вы не его дитя. Слово Божье ясно говорит о том, что верующий человек, он стремится угождать Богу. Для верующего человека Слово Божье есть авторитет. И его сердечное желание, когда Бог произвел вот эту операцию на сердце, исполнять Божьи заповеди. И апостол Иоанн пишет, что заповеди Божьи не тяжки. То есть для возрожденного верующего человека это радость исполнять Божьи заповеди. И мы видим, Даниил принимает решение, потому что у него есть этот стержень. Дальше, что мы видим? Его правильное отношение к испытанию проявилось не только в том, что он принял правильное решение не оскверняться, но он также начал действовать соответственно этому решению. То есть, можем сказать, правильное решение и правильная практика, правильные действия. Это вторая часть 8 стиха. Посмотрите, что делает Даниил. Он искал начальника евнухов, чтобы не оскверняться ему. Это слово, очень сильное еврейское слово «искал», пытался найти, то есть приложил все усилия, чтобы найти этого человека. Почему Даниил искал так усиленно этого человека? Он хотел избежать греха. Поэтому он хотел поговорить с этим человеком, чтобы поменять диету как-то. И здесь можно увидеть очень важный духовный принцип для святой жизни перед Богом. Я со своей стороны, как верующий человек, должен прилагать все усилия, чтобы избежать греха. То есть, да, мы можем принимать правильные решения. Мы можем говорить, да, с понедельника я начинаю жить по-другому. Бывало у вас так в жизни? Слово Божие касается вашего сердца. Вы понимаете, что в этой области вашей жизни есть какой-то пробел. И вы хотите что-то изменить. Вы принимаете решение, но дальше решение, дело не идет. Посмотрите, как Даниил, он принимает решение. И все, что от него зависит, он старается сделать в этой ситуации. Я слышал историю об одном молодом человеке, который заснул за рулем. Это было в Германии, на автобане. И по законам этой страны, заснуть за рулем – это очень большое преступление. Это даже уголовное преступление, потому что ты подвергаешь опасности не только свою жизнь, но жизнь других водителей, которые могут ехать. И вот, как минимум, за это преступление будет огромный штраф, но если будут какие-то последствия, то может и уголовная ответственность. И вот этот молодой человек рассказывает, что когда он заснул за рулем, он проснулся и увидел, что машина остановилась, он ударился об бордюр, повредил немножко машину свою, но никого не задел, никого рядом не было. Он очнулся, посмотрел вокруг, никого нет, никто его не видел. Позвонил, попросил друзей, до дома оставалось немного, за ним приехали, его отбуксировали домой. И вот после этой ситуации у него в сердце началась борьба. По закону он должен был сообщить властям о том, что на таком-то километре вот он заснул за рулем, повредил бордюр, вот, и такая началась борьба. Сообщить значит, будет штраф. Не сообщить как-то нечестно и неправильно. Вот у него такая борьба шла, и он все-таки решил, как бы там ни было, как верующий человек, он должен поступить честно. И он позвонил в полицию и сам признался, что такое вот случилось со мной. Приехали полицейские, попросили, чтобы он поехал с ними на то место. Вот, и они приехали туда, посмотрели, действительно был погнут бордюр. И потом он увидел нечто, что очень сильно его поразило. Он увидел, что возле этого помятого бордюра находился его номерной знак. То есть, если бы он не сообщил в полицию, то его бы все равно нашли по этому номерному знаку. Но полицейские между собой о чем-то поговорили. И вот, учитывая его такую честность, открытость, выписали ему штраф, там минимальный 30 евро, и отпустили домой. И этот молодой человек свидетельствовал, что для него это было таким знаком, что когда ты стараешься поступать честно, избежать греха, Бог выходит навстречу и благословляет. Мы видим, как в ситуации с Даниилом произошло нечто подобное. Он принял решение не оскверняться. Он сделал все, что от него зависело. Он поговорил с этим человеком. И третье, что мы можем увидеть здесь, мы можем увидеть Божье покровительство. Посмотрите, как выражается в этой истории Божье покровительство. Бог дает Даниилу милость и сострадание пред лицом начальника евнухов. Здесь используются два очень интересных слова, важных слова. Первое слово – это милость, и второе слово – это благорасположение. Мы видим, что Бог действует таким образом, что этот человек с пониманием относится к просьбе Даниила. Хотя по-человечески кажется, какое ему дело – можно тебе это кушать или нельзя тебе это кушать. Это царь приказал вам давать эту пищу. Но мы видим, как здесь действует Бог. Даниил делает шаг, и Бог делает шаг. Мы видим, что Бог всегда поддерживает тех его детей, которые стараются в своей жизни избежать греха. И мы видим, он дает лояльность. Лояльность вот в глазах этого человека по отношению к Даниилу. И здесь я хотел бы, чтобы мы еще извлекли третий важный принцип духовный для нашей практической жизни. Братья и сестры, Бог дает благодать тем, кто прославляет Его. Бог всегда выходит навстречу тем, кто желает исполнять Его волю, кто желает избежать греха. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе 13 стихе, есть такое важное обетование. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст что? Облегчение так, чтобы вы могли перенести». Нет безвыходных ситуаций, когда мы можем сказать, ну ситуация была такая, что я не мог не согрешить. Мы видим Божье обетование. Бог дает благодать. Бог дает свою помощь. Итак, первое, что должен сделать верующий человек, когда его постигают какие-то жизненные сложные обстоятельства, это правильно отнестись. И мы видим на примере Даниила, как его правильное отношение, в чем это проявляется? Он принимает решение важное на основании Слова Божьего. Он, соответственно, этому решению действует. И третье, что мы видим, это Божье покровительство. Мы всегда должны помнить о том, что мы не одиноки в своей борьбе с грехом. Бог всегда выходит навстречу. Я теперь хочу, может быть, более бегло пройти два других подхода. Второй важный подход в испытаниях – это правильное настроение, правильный настрой. Итак, мы посмотрели правильное отношение, в чем оно выражается. Решение, практика, покровительство Божье. Теперь правильный настрой. В 10-13 стихе мы видим такой контраст того, как Даниил относится к этому испытанию и как воспринимает неверующий человек, которого звали Асфиназ, то, что будет происходить. Мы видим сомнения и страх Асфиназа, начальника евнухов. Он боится. Он боится, причем он боится здесь, ну, видно, человека. Кого он боится? Он боится царя. Он не хочет идти на никакие эксперименты. Он рисковал своей головой. Его можно по-человечески понять. Но посмотрите на фоне Асфиназа, как выглядит Даниил. Он смел и решительно настроен. Мы видим, что Даниил в своей жизни не боится людей. И вообще верующий человек, который желает угождать Богу, ему не свойственен страх перед людьми. Номер один, страх номер один для него – это перед кем? Страх Божий. Страх перед Богом. И мы видим здесь смелость, решительность Даниила. Он уверен в Божьей поддержке. Он уверен в том, что он принял правильное решение, и поэтому он не боится идти на рискованный эксперимент, хотя по-человечески он рисковал. Он попросил себе в течение 10 дней воду и, ну, у нас овощи. Скорее всего, это были какие-то зерна злаковой культуры, может быть, пшеница, которую можно было делать из нее муку и печь какие-то лепешки. Он попросил самую простую пищу, которая могла только быть. Скажите, если в течение 10 дней кушать только хлеб и воду, вы сильно поправитесь? Сильно наберете вес? И поэтому Асфиназа можно понять. Он говорит, если вы потеряете в весе за эти 10 дней, то мне царь, ну, мне не сдобровать. Почему? Потому что царь выделил колоссальные финансы на питание студентов. И если он увидит, что кто-то похудел из студентов, какая первая мысль? Асфиназ, ты, наверное, воруешь продукты. Почему они похудели? Поэтому он говорит, ты сделаешь мою голову виновной пред царем. Он боится, а Даниил говорит, у него нет страха. Хотя это риск. И мы видим, что Даниил идет на этот эксперимент. У него правильное настроение, он уверен в Боге. И последнее, третье, что мы можем увидеть, важный подход, 14-16 стих, можем видеть правильные ожидания. Здесь мы можем увидеть, что в течение 10 дней Даниил и его три друга выглядели полнее и красивее, чем те, которые питались царской пищей, которые ели все продукты калорийные. Друзья, это чудо. Это нельзя объяснить никак иначе. Это Божье чудо, которое он совершил. И неоднократно в книге Даниила мы видим Божьи чудеса, которые он совершал. И в 3 главе, и в 6 главе. Мы видим, что это чудо. Бог на стороне тех, кто желает угождать Ему. Итак, три важных подхода в испытаниях мы сегодня с вами посмотрели. Я надеюсь, это полезно для нас, для нашей практической жизни, потому что каждый новый день может принести нам какие-то обстоятельства сложные. И нам иногда трудно принять решение. Поэтому вспоминайте Даниила, как он проходил в своей жизни через трудные обстоятельства. Первое, он правильно относился к этому. Он никогда не паниковал, у него хватало достаточно трезвости, ясности мышления, чтобы принимать правильные решения и спокойно действовать. Неоднократно в книге Даниила мы видим, как Даниил спокойно действовал в очень сложных жизненных обстоятельствах. Мы видим правильное настроение. Никогда не унывайте, уповайте на Бога, потому что будет, Бог проведет и будет окончание. Любому испытанию есть какой-то предел. В случае с Даниилом, сколько дней это длилось? 10 дней. Бог может провести нас через какие-то обстоятельства жизни сложные. 10 дней, месяц, 2 месяца, может быть 2 дня, может несколько часов. Но всегда, допуская какие-то испытания, есть предел. Есть предел. Бог контролирует это. И важно, чтобы мы научились доверять Ему, проходя через эти испытания. Для чего Бог это допускает? Чтобы мы могли формироваться, чтобы наша зрелость появлялась, у нас зрелость, чтобы мы формировались, как Его дети, правильный характер появлялся. Помните, Иаков писал: «С великою радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения». Потому что вот эти испытания, искушения производят терпение, а терпение производит в нас вот совершенное действие, чтобы вы были совершенны, то есть зрелы, без всякого недостатка. Я хочу закончить одной историей из мира насекомых. Один человек однажды наблюдал за тем, как бабочка выходит из кокона. Вот он стоял, видел кокон, видел, как в этом коконе бьется бабочка, ему было интересно. Он смотрел какое-то время, она там бьется в этом коконе, и он решил ей помочь. Он взял ножик и надрезал этот кокон, чтобы она могла быстрее выбраться наружу. И бабочка эта действительно очень быстро высвободилась, но что произошло? Она не смогла летать. Оказывается, вот эта борьба, которая происходит в коконе, что какое-то время она не может выйти наружу, она бьется крыльями, но не может. Вот это Богом предназначено для того, чтобы могла сформироваться ее мышечная система. И когда она самостоятельно разрывает этот кокон, ее мышцы достаточно крепкие, что она сможет летать. Если этот процесс убрать или сократить, ее мышцы не сформируются, она не сможет летать. Эта бабочка была обречена, чтобы ползать по земле свою короткую жизнь. Подобным образом происходит в нашей духовной жизни. Бог проводит нас через определенные обстоятельства, трудности. И, возможно, у нас возникают вопросы, почему, зачем, почему именно сейчас, Господи, почему именно так, почему это произошло именно со мной. Но, друзья, попробуйте задавать другие вопросы, не почему, а для чего. Или вопрос, как мне себя правильно вести, Господи, в этих обстоятельствах. Поэтому учитесь у Даниила правильно реагировать. И вот эти три правильных подхода к испытаниям, к трудностям, я хочу, чтобы вы их запомнили. Правильное отношение, которое выражается в принятии правильного решения, в правильных действиях, в правильных ожиданиях, то есть ощущении Божьего покровительства. Правильное настроение. И правильное ожидание. Всегда после испытания будет радость. Пройдя какие-то трудности, мы укрепляемся духовно, становимся более зрелыми. Будьте способны видеть вот эту конечную цель. Тогда вам легче будет проходить любые испытания. Пусть Господь прославится в нашей жизни. Аминь.